Норман Мушери взял на прокат красную машину в аэропорту Провиденс и проехал 18 миль до Писконтьюта искать Фреда Розуотера. В конторе все считали, что он болеет и лежит дома в постели, но на самом деле он чувствовал себя отлично. Фреда он не мог найти весь день, по той причине, что Фред тихо спал на своей яхте, удовольствие которому он любил тайком предаваться в жаркие дни. В жару делать было нечего, никто не покупал страховые полисы, даже со скидкой для бедняков. Фред брал маленькую шлюпку в яхт-клубе и выходил в залив к своей яхте. Скрип-скрип, пели весла, борта шлюпки всего дюйма на три высились над водой и плыл туда, где стоял на якоре его «Бутон-2». Он тяжело плюхался на корму, где его никому не было видно, клал под голову оранжевый спасательный жилет и, слушая плеск волн, скрип и позвякивание снастей, засовывал руку меж колен и, чувствуя себя в царстве небесном, погружался в сладкий детский сон. Тут ему было хорошо. У Бантлайнов служила в горничных молодая девушка по имени Селина Дейл, знавшая тайну Фреда. Оконце ее комнаты выходило на залив. Когда она, как сейчас, сидела на узкой своей кровати и писала, в окне, как в рамке, виднелся «Бутон-2». Она оставила дверь открытой, чтобы слышать телефонные звонки. Это и была ее обязанность во второй половине дня — отвечать на телефонные звонки. Правда, звонили редко. И Селина спрашивала себя, а зачем людям сюда звонить? Селине было 18 лет, она рано осиротела, и ее взяли на службу из сиротского приюта, основанного семейством Бантлайн в 1878 году в городе Потакете. Основывая этот приют, Бантлайны поставили три условия. Во-первых, всех детей положено было воспитывать в духе учения Христова, независимо от их расы, цвета кожи, религиозной принадлежности. Во-вторых, воспитанники должны были еженедельно перед воскресным ужином произносить слова обета. И в-третьих, каждый год в семейство Бантлайнов полагалось присылать из приюта на какое-то время умненькую, чистоплотную девушку-сиротку на должность горничной, дабы ознакомить ее с более достойным образом жизни и, быть может, внушить желание подняться на несколько ступеней выше во владении некоторыми тонкостями хорошего воспитания и культурного обращения. Тот обед, который Селина повторила 600 раз перед тем, как вкусить 600 весьма скудных воскресных ужинов, был сочинен Кастером Бантлайном, прапрадедушкой несчастного Стюарта Бантлайна. «Торжественно клянусь, что всегда буду уважать собственность других людей и довольствоваться своим уделом, предначертанным мне в жизни милостью Господней. Я всегда буду испытывать чувство благодарности к своим хозяевам, никогда не стану жаловаться ни на положенную мне плату, не на лишнюю работу, но постоянно буду вопрошать себя, что еще могу я сделать для своих хозяев, для своей республики и для Господа Бога. Я понимаю, что рождены мы на этой земле не для счастья, мы рождены для испытания, и если я хочу пройти это испытание, то мне надлежит всегда быть человеком бескорыстным, всегда трезвым, всегда правдивым, всегда чистым душой, телом и всеми своими деяниями и всегда преисполненным уважение к тем, кого Создатель в неизреченной своей мудрости поставил надо мной. Если я выдержу это испытание, то после смерти причащусь жизни вечной, райского блаженства. Если же не выдержу, то буду вечно гореть в адском пламени, и дьявол будет ликовать, а Христос скорбеть надо мной». Селина, прихорошенькая девушка, прекрасно игравшая на рояле и мечтавшая стать медицинской сестрой, сейчас писала письмо директору сиротского приюта Уилфреду Паротту. Ему было 60 лет. Жизнь он провел интересную, разнообразную. Сражался в Испании в батальоне имени Линкольна и с 1933 по 1936 год писал для радио серию передач под названием «За синим горизонтом». В сиротском приюте детям жилось прекрасно, все ребята называли Паротта «папочка». Все умели хорошо готовить, играть на каком-нибудь инструменте, танцевать и рисовать. Селина пробыла у Бантлайнов уже месяц, ей полагалось прослужить целый год. Вот что она писала своему директору. «Дорогой папочка Паротт, может быть, тут все станет лучше, но пока я этого не вижу. Мы с миссис Бантлайн никак не поладим. Она все время называет меня неблагодарной и заносчивой. Может быть, это и правда, хотя я вовсе не хочу так себя вести. Главное, чтобы она не повредила нашему дому из-за того, что злится на меня. Это меня тревожит сильнее всего. Видно, надо мне еще больше стараться выполнять наш обет, Самое плохое, что она все время видит что-то по моим глазам, а у меня по глазам все видно, хотя я и стараюсь не показывать. Она скажет что-нибудь, сделает какую-нибудь глупость или еще что, и я, конечно, промолчу, а она посмотрит мне в глаза и начинает страшно злиться. Как-то она мне говорит, что после мужа и дочки она больше всего на свете любит музыку. У них тут по всему дому расставлены динамики, и все они соединены с огромным проигрывателем в шкафу, в передней. Целый день тут гремит музыка, и миссис Бантлайн говорит, что она ужасно любит с утра выбрать какую-нибудь музыкальную программу и вставить пластинки в проигрыватель, где они сами сменяются. Сегодня с утра из всех репродукторов гремела музыка, но я никогда еще такой музыки не слыхала. Было совсем не похоже на музыку. Звук был такой высокий, такой быстрый, такой пронзительный, а миссис Бантлайн еще все время подпевала и качала в такт головой, видно, хотела показать, как ей это нравится. Я просто сходила с ума. А тут еще пришла ее лучшая подруга, ее зовут миссис Розуотер, и тоже начала говорить, какая чудная музыка. Она сказала, что пусть только ей повезет в жизни, и она тоже заведет у себя такую музыку. И тут я не выдержала и спросила миссис Бантлайн, что это за музыка? «Как, дитя мое?» — сказала она. «Да ведь это же сам бессмертный Бетховен!» «Как Бетховен?» — сказала я. «А ты когда-нибудь про него слышала?» — говорит она. «Да, мэм, слышала, конечно», — говорю я. «Наш папочка Парад все время играл нам Бетховена у нас в доме. Только звучал он как-то по-другому». И тут она подвела меня к проигрывателю и сказала, «Вот я сейчас тебе докажу, что это Бетховен». Я поставила в проигрыватель именно Бетховена, и ничего, кроме Бетховена, я туда не ставила. Со мной так бывает, хочу слушать только Бетховена. И тут миссис Розуотер говорит, «Я тоже обожаю Бетховена», а миссис Бантлайн вынимает все пластинки и говорит мне, «Посмотри, Бетховен это или нет». Я посмотрела, действительно Бетховен. Она вложила в проигрыватель все 9 симфоний, но эта несчастная женщина поставила скорость 78 оборотов в минуту вместо 33 и никакой разницы не почувствовала. Надо было мне сказать ей или нет? Я сказала ей очень вежливо, но, наверное, по моим глазам она что-то заметила и страшно разозлилась, и тут же послала меня мыть шоферскую уборную при гараже. Но оказалось, что работа вовсе не такая грязная. У них нет шофера уже много лет. В другой раз, папочка, она взяла меня с собой на моторную яхту мистера Бантлайна смотреть парусные гонки. Я сама попросила ее захватить меня с собой. Я сказала, что в Пискантьюте только и разговору, что об этих парусных гонках. И еще сказала, что мне хотелось бы посмотреть, действительно ли это так интересно. В этот день в гонках участвовала их дочка Лайла. Она самая лучшая яхтсменка в городе. Вы бы посмотрели, сколько кубков она выиграла. Они расставлены по всему дому. Хороших картин тут у них нет. У одного из соседей есть подлинный Пикассо. Но я сама слышала, как этот сосед сказал, что лучше бы у него вместо этого Пикассо была такая дочка, как Лайла, которая умела бы так здорово управлять яхтой. Я подумала, не все ли ему равно, но вслух ничего не сказала. Поверьте мне, папочка, я тут у них не говорю и половины того, что думаю. Словом, отправились мы смотреть эти гонки, и вы бы послушали, как миссис Бантлайн орала и бронилась. Помните, какие слова говорил Артур Гонсалес? А миссис Бантлайн и не такие слова кричала. Артур, наверное, таких никогда и не слыхал. Мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы дама так выходила из себя и так злилась. Про меня она и забыла. Она была похожа на ведьму, искусанную бешеной собакой. Можно было подумать, что судьба всего мира зависит от этих загорелых детей на красивых белых яхточках. Вдруг она вспомнила, что я все слышу, и что не стоило при мне кричать всякие гадкие слова. «Постарайся понять, почему мы все так волнуемся», — сказала она, — «ведь Лайла вот-вот может выиграть кубок командира». «О», — сказала я, — «теперь мне все понятно. Честное слово, папочка, больше я ничего не говорила. Но по глазам, наверное, было что-то заметно». Главное, что меня поражает в этих людях, это вовсе не то, что они такие невежественные или такие алкоголики. Удивительнее всего, что они думают, будто все на свете – подарок бедным людям от них или от их предков. В первый день моего приезда миссис Бантлайн провела меня на боковую террасу посмотреть закат. Я посмотрела и сказала, что мне очень нравится. Но она ждала, что я должна что-то ей сказать. Но я никак не могла придумать, что мне еще полагается говорить. И я сказала довольно глупую фразу «Спасибо вам за это». Оказалось, что она именно этого и ждала. «Пожалуйста», — сказала она, — После этого я уже благодарила ее за океан, за луну, за звезды в небе и даже за Конституцию Соединенных Штатов. Может быть, я очень нехороший и глупый, и потому не понимаю, как можно жить в этом Писконтьюти. Может быть, я просто та свинья, перед которой нечего метать бисер. Но мне никак не понять, почему так выходит. Я хочу домой. Пишите мне поскорее, я вас очень люблю. Селина. Поскриптум. Кто же на самом деле правит этой безумной страной? Уж, конечно, не эти ничтожества.